«Ох, князь, князь!» — пробормотал упырь и оскалил желтые зубы. «Ну, дед, сказывай дальше!»
«Дальше, дальше, что дальше? Вот вам наше деловое предложение. Мы показывай вам то место. Вы и ваши хлопцы выносите серебро, а после дели по-честному. Половина нам, половиночки вам. И это, поверьте мне, молодой человек выйдет не 20 тысяч, а много-много больше!»
Упырь думал недолго.
— Годится. Сам все вытащу, никого мне не надо. Только место укажите.
— У вас есть часы?
— спросил Наум Рубинчик и скептически уставился на золотую цепочку, свисавшую из упырева кармана.
— Это хорошие часы. Они правильно идут. Вы должны быть в Ерошенковском подвале, в самом дальнем, где такие кирпичные тумбы, нынче ночью, ровно в 3 часа. Вот этот самый Мотя, бедный немой мальчик, встретит вас там и проводит куда надо.
Сенька поежился под цепким змеиным взглядом, которым одарил его упырь, и пустил с отвисшей губы нитку слюны.
— И еще хочу сказать вам одну вещь напоследок, чтобы вы запомнили.
Задушевным голосом продолжил старый еврей, осторожно взяв доильщика за рукав.
Когда вы увидите клад и перенесете его в хорошее место, вы себе скажете, зачем я буду отдавать половину этим глупым евреям, что они мне сделают, и лучше оставлю все себе, а над ними буду смеяться, можете вы так себе подумать.
Упырь завертел головой по углам комнаты, нет ли иконы, не нашел и забожился так в сухую.
Да чтоб меня громом пожгло, чтоб мне век на кизе торчать. Чтоб меня сухотка взяла! Когда со мной по-хорошему, то и я по-хорошему, Христом Богом!»
Дед послушал-послушал, головой покивал и вдруг спросил.
«Вы знали Александра Благословенного?»
«Кого?»
— вылупился на него упырь.
«Цара! Двоюродного прадедушку нашего государя-императора! Вы знали Александра Благословенного, я вас спрашиваю? По вашему лицу я вижу, что вы не знали этого великого человека. А я видел его, почти как сейчас вижу вас. То есть не то, чтобы мы с Александром Благословенным были знакомы, ни, боже мой. И он-то меня не видал, потому что лежал мертвый в гробу. Его везли в Петербург из города Таганрога».
«Да зачем мне про это толкуешь, дед?»
— сморщил лоб упырь.
«Чем мне твой царь в гробу?»
Старик наставительно поднял желтый палец.
«А то, месье разбойник, что если вы нас обманете, вас тоже повезут в гробу, и Наум Рубинчик придет на вас посмотреть. Все, я устал, идите себе, Мотя отведет вас куда нужно!»
Отошел в сторону, сел в кресло и опустил голову на грудь. Через секунду раздался тонкий, жалостный храп.
«Крепкий дедок!»
— подмигнул Сеньке упырь.
— Гляди, рыжий, чтоб ночью был где велено. Надуешь, я тебе язык вокруг шеи намотаю.
Повернулся по-кошачьи мягко, да и вышел вон. Едва внизу хлопнула дверь, как из-за шторы выскочили 2 еврея. Затараторили хором.
— Что вы ему такое наговорили? Какое еще серебро? Зачем вы это выдумали? Где мы теперь возьмем столько старинных монет? Это настоящая катастрофа!
Ираст Петрович, немедленно восставший ото сна, не перебивал голдящих гвиров, а занимался своим делом, снял ермолку, седой парик, отцепил бороду, потом достал из мешка скляночку, смочил вату и начал протирать кожу, отчего старческие пятна и дряблость волшебным образом исчезли. Когда образовалась пауза, кротко сказал.
— Нет, не выдумал. Клад действительно существует. Попечители уставились на него, как бы проверяя, шутит ли. По господину Неймлицу, впрочем, было видно. Нет, отнюдь не шутит.
Но!
Осторожно, словно к душевно больному, обратился к нему Чернявый.
Но вы понимаете, что этот бандит вас обманет, заберет весь клад и ничего не отдаст.
— Непременно обманет, — кивнул инженер, снимая лапсердак, выцветшие плисовые штаны и калоши. И тогда случится то, что напророчил Наум Рубинчик. Упыря повезут в гробу. Только не в Петербург, а на божедомку, в общую могилу,
— Зачем вы разделись? — с тревогой спросил Седой. — Не пойдете же вы в таком виде по улице?
— Прошу извинить за дезобелье, господа, но у меня совсем мало времени. Нам с этим юношей пора делать следующий визит. Эраст Петрович повернулся к Скорику. — Сеня, не стой, как памятник задумчивому Пушкину, раздевайся. — Прощайте, господа. Гвиры снова переглянулись, и тот, что старше, сказал. — Что ж, доверимся вам. Теперь у нас все равно нет иного выхода. Оба с поклоном удалились, а инженер достал из мешка черкеску с газырями, мягкие кожаные чувяки, папаху, кинжал на ремешке и в два счета обратился в кавказца. Сенька во все глаза глядел, как господин Неймлис приклеивает поверх своих аккуратных усиков другие смоляной черноты и такого же колера разбойничью бороду.
Вы прямо! «Имам Шамиль!» — восхитился Скорик. «Я в книге на картинке видал!»
«Не Шамиль, а Казбек. И не имам, а Абрек, пустившийся с гор, чтобы завоевать город неверных гяуров», — ответил Раст Петрович, меняя седые брови на черные. «Разделся? Нет-нет, догола!»
«К кому мы теперь?» — спросил Сенька, обхватив руками бока. «Не больно-то жарко было нагишом стоять!»
Его сиятельству, твоему бывшему патрону. Надень вот это.
Какому сия? Сенька не договорил, поперхнулся. Так и застыл, держа в руках что-то шелковое, невесомое, вынутое инженером все из того же мешка. К князю! Да вы что? Раст Петрович миленький! Он же меня порешит! И слушать ничего не станет! Увидит и сразу завалит! Он бешеный!
Да нет же, не так. Господин Неймлис развернул короткие шелковые подштаники с кружавчиками. Сначала панталоны, потом чулки с подвязками. — Бабское белье! — разглядел Скорик. — Зачем оно мне? Инженер извлек из мешка платье, высокие ботинки на шнуровке.
— Вы что, хотите меня девкой нарядить? Да я лучше сдохну!
— Это у них с Масой с самого начала так задумано было, — догадался Сенька. Потому и рожу бритвой обскребли. Ну уж, кукиш, сколько можно измываться над человеком? — Не надену, и все тут! — решительно объявил он. — Дело твое, — пожал плечами Раст Петрович. — Но если князь тебя узнает, то обязательно, как ты выражаешься, завалит. Сенька сглотнул.
— А без меня обойтись никак невозможно?
— Возможно, — сказал инженер. Хоть это и затруднит мою задачу, но дело даже не в этом. Тебе потом будет стыдно. Немного посопев, Скорик натянул скользкие девчачьи портки, чулки в сеточку, красное платье, и Раст Петрович надел на страдальца светлый парик с букальками, стер с лица густую жидовскую конопатость, зачернил ресницы. — Ну-ка, губы трубочкой! — и жирно намазал Сенькин рот сладко-пахучей помадой. После протянул зеркальце. — Полюбуйся, какая вышла красотка! Скорик не стал смотреть, отвернулся.